начинается страна, как известно, от Кремля. Путеводитель по Кремлю.
Здравствуйте, это «Путеводитель по Кремлю», как всегда в это время у микрофона Наталья Андреасин и писатель и исследователь Олег Шишкин.
Здравствуйте.
Здравствуйте еще раз. Ну вот мы в наших передачах говорим, стараемся рассказывать очень много о том, что сохранилось в Кремле. Несмотря на революции, несмотря на борьбу с царизмом, несмотря на войны, сохранилось все-таки очень многое. И вот, кстати о войне. Олег, могло ли сохраниться меньше после Великой Отечественной войны, после бомбежек, если бы не план маскировки, о котором мы сегодня и хотели поговорить?
Ну, длительное время, конечно, Сталин надеялся, что войны все-таки не будет в 1941 году. И, надо сказать, он так уверовал в то, что этого не произойдет, что для него сам момент нападения, он его длительное время не воспринимал как начало войны. Вот пока не был взят Минск немецкими войсками, Сталин надеялся, что это не война, что это провокация. Угу. И он пал жертвой своих собственных убеждений. Он ведь думал, что Гитлер думает точно так же, как и он. Логично рассуждая, что за месяц-другой не получится взять, значит, европейскую часть России, не получится разгромить Красную армию.
Вот. Безусловно, но в конце июня 41 года становится очевидным, что враг на подступах к Москве. Стало быть, нужно защищать и город, и сердце Москвы, сердце России, Кремль.
Да,
которому мы посвящаем наши программы.
Только тогда, когда образуется, значит, комитет обороны, только тогда, когда все-таки Сталин понимает, что ситуация именно войны, и надо предпринимать серьезные действия. Конечно, осуществляются и ответные меры, потому что, значит, устраивается и налет, кстати, на Берлин тяжелой авиацией. Но понятно, что это символический жест в большей степени, да, и какой-то психологический жест. И ответный психологический жест готовит и Гитлер, потому что он, напав 22 июня 1941 года, готовится произвести ночной налет на Москву с 21 на 22 июля. Угу. Уже, собственно, освоены аэродромы. Кстати, бывшие советские аэродромы, которые уже захвачены в, значит, западной части страны. А, кстати, и в Бресте, и в Минске. И оттуда тяжелая авиация должна будет полететь на Кремль. Вот буквально. Потому что, значит, Гитлер рассуждал, что если будет бомбежка Кремля, то это будет сильный психологический момент. Тогда будет ясно, что, в общем, небо не контролируется, а уж тем более над Москвой не контролируется. И это будет, что называется, одним из элементов его, ну, такого триумфа.
Триумфа,
да. Конечно. Но, с другой стороны, уже стало очевидно здесь, в Москве, и создавалась линия обороны, и она создавалась и в воздухе тоже, и, в общем-то, и в Кремле, безусловно, потому что нужно было сделать так, чтобы все-таки Кремль как-то замаскировать. Угу. Для этого был приглашен один из крупных советских архитекторов, Борис Иофан.
Это, напомним, автор «Дома на набережной».
Да, ну не только «Дома на набережной», но и человек, который, между прочим, выиграл проект Дворца Советов как со своим, значит, вот архитектурным бюро.
Который должен был встать на месте нынешнего храма Христа Спасителя, но не встал. Но вернемся в это военное время, когда вот ему поручено возглавлять, значит, план маскировки Кремля.
Да, ну не только. По сути, вот когда мы говорим про план маскировки Кремля, мы в этот момент рассказываем еще о том, что вокруг Кремля было кое-что нарисовано, да?
Ну, допустим, это очень интересно, допустим, не кое-что, вот это, давайте конкретно.
Конкретно,
это
ну, Манежная площадь была, значит, разрисована несуществующими зданиями. И настолько жестко было все это поставлено, что не разрешалось ездить по этим несуществующим зданиям. Они же были нарисованы буквально на асфальте.
На асфальте.
Да.
Ага. Значит, вот машины. Как они были нарисованы? То есть это как бы вид сверху, крыши были нарисованы? нарисованы.
Да, как я понимаю, это именно крыши. Mm-hmm. И вот машины должны были ездить, значит, вот, ну, днем, между прочим, и ночью они должны были ездить вот как бы...
Между нарисованными домами, как будто по улице.
Да, как будто это улица. Mm-hmm. Да, то есть соблюдая вот это средство маскировки. Но, конечно, несмотря на эффективность... И быстроту того, что делал Борис Иоафан, а он сделал очень много, да, и даже манеж перерисован, и даже внешние стены перерисованы.
Да.
Из мавзолея был сделан какой-то отдельный дом, непонятно, что это
за... Двухэтажный дом.
Да, 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 он был застроен, и стены кремлевские были расписаны, и крест с колокольни Ивана Великого был снят, потому что это очень серьезная наводка, и он же естественно, так сказать, привлек бы внимание летчиков и показал бы им, что они находятся именно на том самом
месте. На правильном пути, да.
Но мы с вами должны понимать, что, конечно, вот просто днем совершить налет было бы невозможно для немецкой авиации, несмотря на то, что вроде бы было какое-то, значит, преимущество в авиации. Потому что, в принципе, Москва хорошо охранялась, было много зениток, было много больших вот таких вот прожекторов, причем двухметровых в диаметре. Диаметр 2 метра. Можете себе представить, какая это полоса света возникает сразу над головой. Кроме всего прочего, конечно же, были и аэростаты. Аэростаты на вот таких вот железных тросах. И это тоже было не случайно, потому что если самолет летел ночью, и он не видел тросов этого аэростата, этот аэростат мог его разрубить, этот самолет, пополам. Или крыло срубить. Вот. Ко всему прочему, если аэростат был наполнен водородом, допустим, он мог сам по себе и взорваться. И сам по себе мог сильное потрясение там произвести в небеса. Часть аэростатов вот, гелевых, они были защищены вот такими воздушными, что ли, пространствами. То есть если просто бы сбивать, захотел бы там немецкий летчик, то эти пули бы в этом воздухе остались бы, а гелий бы все равно летел. Вот это, понимаете,
ух
да?
Ты.
Ко всему прочему, даже если бы пули попали и туда, то медленно сдуваясь, он бы еще долго висел в небе. Это все было очень тонко сделано.
Поэтому оставалось, если уж пытаться бомбить, пытаться совершать налеты на Кремль, то только ночью, если я правильно понимаю.
Да.
Подробнее об этом мы поговорим в следующей части программы буквально через несколько минут.
Путеводитель по Кремлю. На радио «Комсомольская правда».
Историю пишут победители, они же ее и фальсифицируют. Я Николай Сванидзе, я расскажу вам, как все происходило на самом деле. Я выбрал самые яркие и важные исторические события года, а также вроде бы незаметные, но значимые факты, которые оказали влияние на ход истории. Один год из жизни России глазами ее жителей.
Документальный сериал «Исторические хроники» с Николаем Сванидзе. Слушайте каждую среду в 22:05 на радио «Комсомольская правда». Начинается страна, как известно, от Кремля. Путеводитель по Кремлю.
Это «Путеводитель по Кремлю». Мы продолжаем, уже вернулись в студию, остановились мы с Олегом Шишкиным, писателем и исследователем, я напомню, на том, что немцы были поставлены в такие условия нашей противоракетной обороны, что вынуждены были... Если уж и пытаться бомбить Кремль, подлетать к нему, то только ночью. И что, Олег, они часто предпринимали эти попытки?
Вот одна из самых эффективных попыток произошла в ночь с 21 на 22 июля 1941 года.
Но к этому моменту Кремль, мы так представляем, уже замаскирован, да. Он превращен, на стенах нарисованы многоэтажные здания, как будто бы это какой-то жилой квартал, да?
Да, но имейте в виду, что, допустим, самолет для того, чтобы эффективно метать бомбы, он должен лететь, ну, грубо говоря, на не очень большой высоте, да, потому что чем выше самолет, тем, может быть, Во-первых, ветер может быть, во-вторых, попадание может быть.
Ну да, логично.
Ну да. Угу. И поэтому, значит, все-таки немецкие самолеты днем летали над Москвой. Это были вот эти самые этажерки, так называемые, значит, которые снимали город. И вот даже если он, город был закрашен, конечно же, то вы представляете, что в июле стояли ясные дни, и никаких облаков не было. И вот самолет на высокой высоте, да, вот где-то высоко, он, тем не менее, снимал город. И снимали город очень эффективно. Правда, для этого летчики немецкие надевали вот эти, собственно, маски, вот такие с кислородом, потому что там вверху уже был разряженный воздух. Вот, значит, город был отфотографирован. И вот сегодня здесь вот видно, что, значит, тут на немецком языке даны вот эти самые изображения. Видно, как он прокрашен.
Это вот что, да, вы это мне показываете, это вот карта, потому что карта, нужно слушателям объяснить.
На карте Люфтваффе мы видим вот тут вот зарисованные различные пространства. Надо сказать, что...
Это отфотографированная карта, да? И дальше они для себя расписывали.
Нет, это не отфотографированная. Ну да, это фотография изначально. Значит, вот здесь показано, где что, значит, находится. Да. Но надо сказать, что, значит, это не просто карта. Здесь вот, например, они пишут не мавзолей Ленина, кстати, а пишут гробница Ленина. Вот как бы... Значит, далее очень интересный момент, что в Успенском соборе у них написано, что здесь располагается охрана Сталина. Возможно, кстати, так оно и было в этот момент, да, потому что, ну, мы с вами знаем, что Сталин вообще-то любил гулять по Кремлю в ночное время, и на какое-то время иногда он заходил в Успенский собор. Может быть, для того, чтобы встретиться с начальником охраны, хотя, скорее всего, он его сопровождал, да? Вот. Либо он почему-то хотел в этом соборе остановиться, возможно, вспоминая о каких-то исторических ассоциациях, потому что собор был связан с коронационными процессами, да? Потому что там венчались на царстве все представители династии Романовых, и до них, начиная там с Ивана III и даже, может быть, раньше.
Ну, собственно, чего бы Сталину не зайти тоже.
Да.
Что еще отмечено на этой карте?
Значит, здесь отмечено именно все вот эти прорисовки, все ухищрения. И видно, что для немецкой фоторазведки это не представляет никакого труда.
Опаньки. То есть маскировали Кремль, разрисовывали силами, кстати говоря, жителей Москвы, да? И получается, что зря, что ли? Ну, то есть немцы все равно знали, что они бомбят Кремль.
Ну да, конечно.
А не какие-то жилые кварталы.
Да.
Серьезно?
Да, да. Ну, есть один очевидный указатель, с которым ничего невозможно сделать. Это Москва-река. У нее есть очень сильный изгиб, который она делает в районе, значит, Кремля. И более того, и два моста, которые тут пересекают реку, они тоже являются.
Но они же во время этой маскировки рисовали ложный мост.
Ну вот вы посмотрите, где тут ложный мост? Его тут нет. Может быть, они что-то
там нарисовали? По крайней мере, я читала о том, что они его делали.
Ну, я уж не знаю. Вот мы можем, так сказать, на этой карте посмотреть. Да. Да, крыши перекрасились, крыши были зелеными изначально, превратились в коричневые, на самом Кремле, даже то, что я говорю. И вот то, что тут тоже тут указано, вот на этом, на большом, значит, варианте. Но все равно это... Все-таки были... Это были важные усилия, да? И, наверное, ночью какие-то 5-10% этих усилий, они все-таки шли на пользу, да? Нужно было... На войне же все средства хороши, да? Против врага, который помогает. Но мы себе представим вот этот самый момент, эту ночь 21 на 22 июля, когда самолеты, по сути... Ну, грубо говоря, по сегодняшнему Кутузовскому проспекту или над ним, над Кутузовским проспектом, а потом это над Новым Арбатом двигаются прямо, ну, тогда Нового Арбата не было, конечно, там были просто арбатские переулки, двигаются прямо на Кремль. Их, конечно, пытается отсечь и авиация, их, конечно, пытаются отсечь и аэростаты, и вот эти все вот эти зенитки, которые направлены. Это очень плотный огонь, кстати, потому что действительно большая зенитная группировка была здесь сосредоточена. Но все-таки они прорываются. Для них очень важным это направление было. Почему? Потому что здесь, если они так шли, у них есть два очевидных участка. Это, значит, непосредственно одно из зданий, которое, значит, здание бывшего, по-моему, Алексеевского военного училища. Это, кстати, тоже оно и сегодня является частью Министерства обороны. Это вот там уже на бульваре, который располагается рядом с улицей Знаменкой. Да, вот оно выходит. Вот этот вот с колоннами дом большой.
Да, такой,
желтый. Вот. А с другой стороны, тут же находится и Кремль. Вот, поэтому это было очень приоритетно. Конечно, этот плотный огонь позволял что-то сделать. Но вот мы вот сегодня видим, например, кинотеатр художественный, он как бы один стоит, вокруг него нет никаких зданий. Эти здания погибли во время вот этого прорыва к Кремлю.
То есть он единственный там выжил,
но
да?
Ну да, они погибли во время прорыва к Кремлю. И к Кремлю все-таки прорвались самолеты. И бомба одна упала на большой кремлевский дворец. Вот на тот дворец, который строил Тон. Она пробила крышу, она пробила перекрытие, и она упала в зале, в Георгиевском зале большого кремлевского дворца и не взорвалась.
Да?
И не взорвалась.
Что-то пошло не так.
Ну, что-то пошло не так. Есть разные версии, значит, была ли это бомба бомбой в полном смысле этого слова, да. Но надо сказать, что там, может быть, в небесной канцелярии, а может быть и не в небесной канцелярии, а вполне себе понятной, на вот этих военных заводах Германии, на военных заводах Германии работали антифашисты и коммунисты. И в одной из таких бомб, которые падали на Москву, в тяжелых бомбах вместо вот этого самого тротила, пороха или каких-то взрывчатых веществ был насыпан песок. И в песке была записка по-немецки «Делаем все, что можем». Это было
что
послание,
это
было послание немецких коммунистов, антифашистов, направленных в Москву. Может быть, кто-нибудь это и все и прочитал. Значит, вот эта бомба, слава богу, не взорвалась. Конечно, все равно это был большой и поучительный момент. Значит, надо было сгонять побольше, значит, усиливать группировку. Надо усиливать вот это освещение над городом. Кстати, должен вам сказать, я просто здесь не распечатал, но ведь свидетелями этой бомбардировки именно в ночь 21 на 22 июля был американский писатель Эрскин Кордуэлл, который приехал сюда для того, чтобы встретиться, между прочим, с Орловой и с ее мужем Александровым. Mm-hmm. Да? Они жили на той стороне Москва-реки. И его жена Брук Уайт была известным американским фотографом, которая фотографировала именно ночной налет на Москву. Это оттуда, из-за Москворечья. И это, вот, конечно, сложно, наверное, было бы без этого представить, но мы с вами должны были бы представить просто огромное количество всевозможных, по сути, молний и разрядов. И звездный такой звездопад каких-то вот таких искр, которые сыпался. Потому что, конечно, немцы сбрасывали зажигательные бомбы. И суть их была не в том, чтобы поджечь те или иные крыши, потому что в это время пространство внизу освещалось.
А в чем?
Можно было...
Запугать?
Нет, освещалось пространство. И если самолет летел, или самолеты сзади шли и летели, они уже видели, что там не темно, что это пространство открыто, что по нему можно наносить бомбовый удар. И тогда как бы становилось очевидным, что здесь это место уязвимо. Вот, конечно, такая система должна была быть еще более отлажена. Нужно было создать какие-то дополнительные преграды для этого.
И о дополнительных преградах мы поговорим в следующей части нашей программы.
Путеводитель по Кремлю. На радио «Комсомольская правда». Полная картина происходящего у вас в кармане. Установите на свой смартфон приложение «Радио «Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии. Удобное приложение для важной информации. Доступны версии для iOS и Android. Радио «Комсомольская правда». В вашем мобильном. Начинается страна, как известно, от Кремля. Путеводитель по Кремлю.
Это «Путеводитель по Кремлю». Мы продолжаем изучать, что же было, что происходило в первые месяцы войны. Остановились с Олегом Шишкиным на том, что первые удары и первый прорыв немцев на территорию Кремля, когда упала бомба на Большой Кремлевский дворец, заставило наши войска усилить оборону.
Группировку
вот, что сделали? Да.
Да, группировка ПВО. И прежде всего, опять же, пришлось больше фонарей тащить, пришлось больше, подвозить зениток, пришлось усиливать авиационную армию, которая прикрывала. А вообще, главный удар по Москве наносила так называемая вторая армия Люфтваффе. И, собственно, от нее мы получали вот эти смертельные подарки в этот период времени. Но надо сказать, что, конечно, иногда, помимо героизма, помимо очевидных вещей, все-таки Москве, да, собственно, и России, и СССР уж тем более, помогало все-таки чудо, да. Было ясно, что наступает осень, и это время вот те самые нелюбимые хмурые дни, на которые мы ругаемся, да, вот иногда, какой плохой день. Да. На самом деле для обороны Москвы это было идеальное время.
Вот потому что пасмурно.
Бомбить в это время было невозможно.
Почему?
А потому что, тогда самолет должен был лететь очень низко, да? Угу. А мы с вами знаем, что, в принципе, вот такого, это же были не бронированные крепости, вот эти бомбардировщики, да? Ну, по сути, если у вас, даже если у вас хороший автомат, да, вы, в принципе, можете по нему стрельнуть и попасть.
Ух ты!
Да. Ничего. Если он летит там на высоте там 200 метров, это вообще рядом, да?
Но какую роль в этом всем играет плохая погода?
Плохая погода, потому что у вас нету... во-первых, вы не можете видеть сверху, где вы вообще сейчас двигаетесь, да? У вас видимость плохая. Вы находитесь в состоянии того, что... у вас нет четкого восприятия. Но ведь не было еще вот в полной мере вот такого навигационного оборудования, которое, кстати, появляется уже в развитии войны и, в частности, связано там с бомбометаниями. Нету еще такой системы радаров. Они, кстати, появляются потом, опять же, благодаря таким печальным обстоятельствам. Скажем, кстати... Вот это, если это интересно, был, конечно, такой момент. Немцы ведь стали бороться потом с радарами. Они стали просто вырезать куски фольги, просто обыкновенные куски фольги, и бросать их. И они создавали куски фольги. Огромное количество резаной фольги создавало такой контур, и казалось, что там что-то летит. И тогда, если был радар, можно было по этому выстрелить. Но мы говорим с вами о том, что происходило в России. Да, и вот еще что интересно. Допустим, когда немцы летали над Лондоном, у них, эти аэростаты были всего лишь на высоте 2000 метров. А над Москвой, и в частности над Кремлем, они висели на 4-4,5. И поэтому никакого ухода вверх, такого безопасного, быть уже не могло. Часть самолетов действительно было рассечено этими самыми металлическими канатами, тросами, которые там были. Один из таких самолетов упал, и он лежал на Театральной площади, и туда приходили смотреть на этот бомбардировщик.
Поверженный.
Да, поверженный. Он был искорежен реально, потому что, собственно, падение было серьезным. Но действительно... Темное время года, или такое сумрачное и пасмурное, оно надежно укрыло город. Такого обилия налетов, как раньше, уже не могло быть. Вот.
Да, но плюс еще использовалась светомаскировка.
Да. Плюс еще был один момент, конечно, для немецкой авиации, хотя это и было жестом, в общем, такого психологического воздействия, полеты над Москвой были наиболее разрушительными, да, потому что все-таки эти самолеты очень часто и в большинстве своем сбивались. И вот это, кстати, самая Брук Уайт, о которой я вам рассказывал, да, корреспондентка, между прочим, Лайфа, она потом делала репортаж с теми самыми летчиками, которые были сбиты над Москвой, в частности, видимо, собирались бомбить Кремль. У ней вот был такой целый репортаж об этих, людях. Она потом его опубликовала в этом самом Лайфе.
Я надеюсь, они передали весь свой ужас от встречи с нашими зенитчиками.
Вы зря так думаете, Наташа. Они были уверены, что город, и если уж они летят бомбить Кремль, город доживает последние дни.
Ох-ох-ох, какая самоуверенность.
Да, у них было ощущение, что все-таки последние дни вообще остаются для какой-либо обороны. У них за плечами уже была война в Европе, и это все были молниеносные войны. Это были все молниеносные войны. Два месяца отводилось на капитуляции Москвы, и не только немецким командованием. Надо сказать, что Министерство обороны Великобритании по радиостанции BBC в первые дни нападения на Россию, на СССР, обратилось к своим радиослушателям с заявлением, что оборона советской армии не продлится больше 2 недель, после чего она будет полностью разбита.
Ничего себе.
Вот это то, что нам кажется важным, потому что все-таки не разбито.
Да, не взята, и мы с вами в нашем рассказе да, уже
и пришли здесь
в гости.
Мы здесь с вами сидим.
Во-первых, мы здесь сидим и рассказываем да, о том, что происходит уже осенью. То есть уже не то, что 2 недели, уже несколько месяцев прошло с начала войны, и ничего не получается, и уже и погода, и природа на нашей стороне.
Конечно, был момент эвакуации Кремля уже в сентябре, когда вот был такой момент, да, момент московской паники, да, был несколько дней московской паники, когда шла массовая эвакуация различных предприятий, различных, значит, учреждений, которые находились в Кремле. Но все-таки в последний момент Сталин передумал выезжать. Это было связано с тем, что все-таки подтягивались из Сибири и конкретно с Дальнего Востока шли армии. Мы всегда забываем, а, возможно, об этом забывал и Гитлер. Если у Гитлера была одна армия, у нас было две. Одна стояла на западной границе, а другая на восточной. Одна была обращена к Германии, другая была обращена к Японии. И вот именно эти войска, которые, между прочим, потом и продефилировали по Красной площади 7 ноября.
Ну, и 7 ноября 41
да,
года.
Да, 7 ноября 41 года. И те, кого удалось взять, мобилизовать в городе. Вот эти самые солдаты, прошедшие мимо стен Московского Кремля, они и нанесли поражение гитлеровцам уже под Москвой. Хотя это не сняло опасности налетов. Но уже было ясно, что перелом такой наступает. Может быть, это не всем было ясно в Москве, но, кстати, всем было ясно в Берлине, потому что блицкриг провалился. Блицкриг должен был закончиться за несколько месяцев, а он явно не собирался за это время заканчиваться.
Не собирался заканчиваться. Да. Вот правильно ли у меня цифры? За всю войну Москву бомбили 141 раз, Кремль из них 8. То есть попытались прорваться всего 8 раз.
Да, правильно. И,
вот, и разрушения оставили незначительные за собой.
Ну, почти никаких. Я имею в виду в Кремле.
В Кремле, да.
Почти
да,
никаких. Да. Мы их просто не видим. Вот это, и даже эту крышу мы бы ее и не увидели, кстати. Слава богу, все это не случилось. И возможно, уж позвольте мне такие художественные сравнения, георгиевские кавалеры, чья слава была запечатлена в этом самом зале, георгиевском зале Московского Кремля, духом своим не дали этой бомбе взорваться тоже.
Может быть, и так, да.
Да.
Которая угодила как раз Большой Кремлевский дворец.
Да.
И, в принципе, это уже наша программа к концу подходит. Конечно, все говорят о том, что была противовоздушная оборона в Москве, очень хорошо устроена наша, что все было прекрасно. Но, возвращаясь к тому, с чего мы начали, то есть вот эта маскировка Кремля, пускай немцы все-таки разгадали, что летят они именно на Кремль, но наверняка свою какую-то роль она сыграла.
И одно я могу сказать, и мы никогда не должны были будем об этом забывать. Конечно, в городе, конечно, рядом с городом, конечно, на отдаленных территориях находились агенты немецкие, возможно, это были и, кстати, советские граждане, которые с помощью костров указывали путь к Кремлю.
Ох.
И эти самолеты шли не случайно. У них были внизу опознавательные знаки, их предупреждали о том, что, значит, нужно направляться именно туда. Вот. И эти люди потом, часть из них была, конечно, обезврежена в октябрьские дни 41 года, но мы должны знать и о таких фактах.
Да, и история, и исторические передачи, они для того, чтобы открывать правду, какой бы она ни была, Олег, да, иногда
конечно,
она такая неприятная.
Конечно.
Ну, что поделать, прошлое учит настоящее не повторять его ошибок в будущем. Вот Наверное, на этом мы закончим сегодняшнюю нашу программу о замаскированном Великую Отечественную войну Кремле, спасенном Кремле. А в следующий раз вернемся через неделю. На следующую войну отправимся, только вглубь веков немножко.
Да, мы вспомним о Наполеоне Бонапарте и поговорим о том,
как вели себя французы в Кремле, эти представители культурно-европейской нации. В общем, своим тоном я, наверное, все сказала. До встречи через неделю. Счастливо.
До свидания.
Путеводитель по Кремлю. На радио «Комсомольская правда». Специальный проект «Радио «Комсомольская правда». Что будет? Сегодня мы говорим о том, что будет завтра. Ведущие эксперты и политики делают свои прогнозы. В эфире Владимир Сунгоркин и Александр Яковлев. Программу «Что будет?» слушайте каждую среду в 19:05 по московскому времени.